Корнелиусу фон Дорну было очень скверно. Он дрожал от холода в узком и тесном каменном мешке, куда его головой вперед запихнули тюремщики Константина и Ленинской башни. Башня была знаменитая, ее страшилась вся Москва, потому что здесь, за толстыми кирпичными стенами, располагался разбойный приказ, а под ним темницы и дознанный застенок, из-за которого башню в народе называли не ее природным красивым именем, а попросту пытошной. По ночному времени схваченного на митрополитовом подворье разбойника дознавать не стали, а сунули до утра в щель, выемку длиной в 3 аршина, высотой и шириной в 1. Ни привстать, ни присесть, да и не перевернуться толком. Больше суток в такой мало кто выдерживал, а иные, которые сильно тесноты боятся, и ума лишались. Служители приказа, люди опытные и бывалые, знали, кто в щели ночку пролежит, утром на дознании как шелковый будет. И палачу возни меньше, и дьяку облегчение, и писцу казенную бумагу на пустые враки не переводить. Первые 5 минут, оцепеневший от ужаса капитан, бился во тьме, стукаясь затылком о твердое, локтями утыкаясь в камень. Дверцу, не дверцу, даже заслонку за ним захлопнули, оставили малое окошко, чтоб не задохнулся. Потом фон Дорн стиснул зубы и велел себе успокоиться. Брат Андреас, до того, как уехать в Гейдельбергский университет, а после в монастырь, часто говорил с Корнелиусом, тогда еще подростком, о природе страха. В ту пору Андреас почитал худшим врагом человеческим не 10 смертных грехов и не дьявола, а страх. «Страх — это и есть дьявол, все наши несчастья от него», — повторял старший брат. «И еще, никто не напугает тебя так, как ты сам, а ведь бояться-то нечего. Что уж, кажется, может быть страшнее смерти? Только и смерть вовсе не страшная, она не только конец, но и начало. Это как в книге, нужно прочитать до конца одну главу, а на следующей странице начнется другая. И чем лучше твоя книга, тем вторая глава будет увлекательней». «Как же еще-то?» — он говорил. «Если тебе плохо, помни, что плохое когда-нибудь закончится, и не падай духом. Не бывает так, чтобы человеку совсем уж делалось невмоготу. Тогда милосердный Господь сжалится и заберет душу к себе, а пока не забрал, крепись». И Корнелиус стал крепиться. «Ну и что ж, что каменный мешок, и не приподняться», — сказал он себе. «А если б я в постель улегся спать, к чему мне подниматься? Почивай себе до утра». Он попробовал представить, что над головой у него не каменная кладка, а бескрайний простор и высокое ночное небо. Если же он не встанет, то от невозможности, просто не желает, ему и так славно. То волокли по улице, пинали и били, а теперь хорошо, спокойно и лежать не так уж жестко, солома подстелена. Утром, когда на дознание поволокут, вздернут на дыбу и начнут кнутом кожу со спины сдирать, эта щель раем вспомнится. Нет, вот об этом думать не следовало. При мысли о застенке худший враг рода человеческого набросился на Корнелиуса люто, скрутил и так закоктил сердце, что хоть вой. Только бы утро подольше не наступало. Повезло Адаму Вальзеру, вышел сухим из воды. Поди еще затемно, как только ночные дозоры с дорог уйдут, кинется вон из Москвы. Захватит своего ненаглядного Замалея, прочие книги бросит, ну, может, еще Аристотеля драного прихватит. Тяжесть невелика. Язык он знает хорошо, нацепит кафтанишко, валенки, шапчонку кошачьего меха, сойдет за русского, глядишь, и до границы добежит. Бог слабым покровительствует. А там, в Европе, все аптекаревы мечты осуществятся. Переплавит он ртуть, сколько достанет, в золотые слитки. И заживет себе вольным богачом. Так стало горько от этой несправедливости, что дрогнул капитан фон Дорн. Заплакал. Что на пытки-то говорить? Называться кто таков, или уж лучше терпеть, помалкивать? На канцлерову защиту все одно надежды нет. За убийство в митрополитовом доме боярин Матфеев своего адъютанта сам палачу отдаст. Крикнуть слово и дело? Рассказать про тайник? Про либерею? Так все равно выйдет, что Корней фон Дорин вор. Украл царево имущество и знал, чье крадет. За это, Вальзер говорил, руку рубят и после на железный крюк подвешивают. Надо будет сначала узнать, как московиты карают за убийство монаха, и тогда уж выбирать, кричать слово и дело или помалкивать. На этой мысли Корнелиус и успокоился. Главное ведь принять решение, на остальное воля Божья. Поворочился немного, солома мало спасала, потрясся от каменного холода и сам не заметил, как уснул. На завтра заслонка загрохотала лишь далеко за полдень. Одеревеневшего фон Дорна за ноги вытащили из щели и поволокли подмышки из одного подвала в другой, только не холодный, а жаркий, потому что в углу расспросной камеры пылал огонь, и приземистый мужик с засученными рукавами в кожаном переднике шевелил там на углях какими-то железками. Корнелиус сначала посмотрел на раскаленные клещи, на свисавшую с потолка веревку, это и была дыба, и только потом повернулся к столу, за которым сидели двое: козлобородый дьяк с бледным тонкогубым лицом и молоденький писец, разъявившийся на арестанта с любопытством. Видно, пытошная служба ему была внове. «Страха нет», — сказал себе фон Дорн, и стиснул зубы, чтобы не стучали. «Есть боль, но боль — лишь простой зуд потревоженных нервов. Станут пытать, будем орать, больше все равно делать нечего».
«Что вор разулыбался?» — криво усмехнулся дьяк. «Прознал про государеву милость? Я вот вам длиннобрехом брехал, это поотрываю!» — сказал он уже не Корнелиусу, а приведшим его тюремщикам. Те забожились было, что ни о чем таком вору не сказывали, но тонкогубы махнул рукой. «Заткнитесь!» «По воле всемогущего Бога, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, остави земное царствие, отыди в вечное блаженство небесного царствия, перед тем, как Господу душу отдать...» Тут дьяк трижды перекрестился. «Великий государь повелел должникам недоимки простить, колодников и кандальников на волю выпустить и даже убивцев помиловать».
Корнелиус встрепенулся. Значит, царь умер. А перед смертью, должно быть, пришел в сознание и, согласно русскому обычаю, объявил долговую и уголовную амнистию, чтоб недоимщики и узники за грехи новоприставленного Алексея перед Вышним поискренне и ходатайствовали. Не так уж и дурны выходят московитские установления.
«Только зря ты, тать, возрадовался. До того, как дух испустить его царское величество, особо наказал единственно не делать попущения тем лиходеям, кто людей божьих до смерти умертвил, ибо се грех уже не перед царем земным, а перед владыкой небесным. И ныне велено вас, извергов, кто попа или черница сгубил, казнить не милостиво, как прежде, колесованием, а беспощадно, сажением на кол, прежде того мучительно на дыбе изломав. Берите-ка его, голуби, слыхали, государь, его последнюю волю?»
Дьяк наставительно поднял палец.
«Сказано «мучительно», значит «мучительно», —